Столица 7 часов 8 минут. Доброе утро, с вами Владимир Варфоломеев. На календаре 2 августа, и это суббота. А значит, мы начинаем наш субботний разворот. Он продлится 2 часа. Обсуждать будем разные темы, в том числе одну модную, в связи с официальной парадной одеждой наших олимпийцев, которые в эти дни вылетают борт за бортом в Китай, в Пекин. Готовятся выступать. И они будут там шествовать во время торжественных церемоний открытия и закрытия игр в костюмах, которые у некоторых вызывают вопросы. Обсудим это. Нравится ли вам официальная парадная форма наших олимпийцев после 8, то есть в следующем часе? Ну а в этом по телефону 363-3659 и посредством СМС плюс 7985-970-4545 поговорим о том, кто же реально правит сейчас в нашей стране, Медведев или Путин, и кому предназначались знаменитые слова Дмитрия Анатольевича о том, что хватит кошмарить бизнес. Были ли они произнесены куда-то в воздух, или же их адресат один конкретный человек – Владимир Владимирович Путин.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Уже довольно давно над Москвой взошло солнце, случилось это примерно без четверти 6, то есть около полутора часов назад. Сейчас солнце уже довольно высоко поднялось над горизонтом, синее небо, но и облака постепенно появляются. Днем сегодня синоптики ожидают переменную облачность, во второй половине дня местами вероятны дожди и грозы, усиление западного и северо-западного ветра при грозе до 15 метров в секунду. Днем, повторю, температура 22-24. Пока в столице плюс 13, давление 748 миллиметров, относительная влажность воздуха 93%. Ну и предварительный прогноз на второй выходной день. В воскресенье ожидается усиление осадков. Если сегодня дожди местами и кратковременные, то в воскресенье будет, видимо, все уже по-взрослому. А температура днем будет около 20 градусов.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Разворот. Семь часов 11 минут. Я слышал, что накануне вечером Сергею Пархоменко в программе «Суть событий» пришло много вопросов, которые сводились, по сути, к одному предложению. Слова президента Медведева о том, что хватит кошмарить бизнес, относились ли они лично к премьер-министру Владимиру Путину, который незадолго до того всерьез наехал на горно-металлургическую компанию «Мечел», или это были так? Общие слова. Этот вопрос волнует не только нас с вами, зарубежная пресса внимательно за всем этим следит. И сейчас я процитирую публикации в некоторых зарубежных изданиях, которые были в конце этой недели. А затем мы с вами поговорим об этом в прямом эфире по телефону 363-3659. Также присылайте ваши смски плюс 7985-970-4545. Итак, в четверг Дмитрий Медведев, президент, на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в городе Гагарин раскритиковал власти за слишком активное вмешательство в экономику. Он и раньше заявлял о намерении бороться с коррупцией и взятками, однако нынешние заявления, что, дескать, надо перестать кошмарить бизнес, многие восприняли как камень в огород Владимира Путина. А на прошлой неделе премьер обвинил в нарушении закона промышленный концерн «Мечел», спровоцировав падение котировок. Кремлинологи в этой связи гадают, неужели преемник готов поссориться со своим покровителем? Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что, видимо, Медведев постарался вновь заявить о себе, в частности, как о борце с коррупцией, хотя в последние дни он и оказался в тени своего наставника Владимира Путина. Слова Медведева, наверное, можно трактовать как косвенную критику в адрес Путина. Так считает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. До сих пор ведь Медведев никак не комментировал скандальные слова премьера, хотя еще в понедельник отметил, что видит большой потенциал развития российской биржи. Впрочем, даже сейчас, отмечает швейцарское издание, Медведев не стал прибегать к открытой критике премьер-министра. Да, имен он никаких не называл. По мнению журнала Forbes, выступление президента лишь усугубило чувство неопределенности. Обозреватели разошлись во мнениях, что значат его слова. Одни полагают, что это признак усиливающихся раздоров между Медведевым и его бывшим наставником. Другие считают, что, напротив, это тщательно скоординированная попытка уменьшить урон от язвительных нападок Путина на Мечел. Никто, в том числе Путин, не осознавал, какой ущерб нанесут те высказывания, цитирует Forbes одного из экспертов. Но Путин ведь ни за что не покажет, что идет на попятный. Если бы нынешние высказывания Медведева прозвучали в любой другой момент, их можно было бы принять как часть заявленной им кампании по повышению доверия инвесторов. Но поскольку Медведев сказал эти слова всего через неделю после того, как замечания Путина обрушили рынок, выступление в Гагарине, конечно, приобретает намного большую значимость. Аналитики JP Morgan Chase понизили рейтинг российских ценных бумаг до уровня ниже рынка, руководствуясь опасениями, что правительство может применить для сдерживания инфляции нестандартные методы. А в среду высказывание Путина раскритиковал аналитик Игорь Юргенс, сторонник Медведева. С мая, когда Медведев вступил в должность, звучит много предположений, будет ли он противостоять своему бывшему наставнику. Так что высказывание президента можно расценивать как признак усугубляющихся и углубляющихся разногласий между двумя лидерами страны, заключает американский журнал Forbes. Все это были цитаты в переводе сайта «Иннопресса». А как вам кажется, предназначались ли слова президента Медведева «хватит кошмарить бизнес» именно премьеру Путину? Или это были так, общие фразы? Давайте об этом и поговорим. СМС плюс 7-985-970-45-45 и прямой эфир, в который можно дозвониться по номеру 363-36-59. Начнем с СМС-ок. «Правит страной Медведев», считает Иван, «но им, в свою очередь, правит Путин». Ну, получается такая кукольная марионетка, по вашей логике, Иван. Доброе утро.
По вашей логике, Иван.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня Ренат.
Ренат, просьба, у меня отойдите от радиоприемника на время нашего разговора чуть подальше.
Да, я отошел.
Где живете, Ренат?
В Уфе.
Скажите, бизнесом занимаетесь или нет сами?
Ну так, немножко косвенно.
Как вам кажется, слова Медведева «хватит кошмарить бизнес», они Путину были адресованы или нет?
Возможно, и ему, но, как бы сказать, то, о чем он думал, узнать сейчас трудно.
Но вам как кажется? Ведь наши руководители, они люди умные, толковые, образованные, они опытные политики. Они просто так, как мне кажется, я, по крайней мере, на это надеюсь, словами не разбрасываются.
Возможно, вы правы. Может быть, да, действительно, и Путину это было адресовано. Но вообще, тут у меня такое мнение складывается, что все это больше похоже на детский садик.
В каком смысле, Ренат?
Ну, то, что, так сказать, критические замечания в адрес этой компании Мечел со стороны Путина были, это, как бы сказать, получается, что чем тогда занимаются все контролирующие органы, которые должны за этим смотреть? Я не знаю, чем они занимаются. Там немало людей, которые хорошие деньги получают. И если это, давайте тогда их просто распустим, а Путин будет ездить и каждую компанию проверять.
Его одного, боюсь, на всю страну не хватит. Спасибо большое, Ренат. Телефон 363-3659. Доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это с Владикавказа вам звонят.
Как вас зовут?
Меня зовут Рима. Моя фамилия Губиева.
Как вам кажется, кому были адресованы эти слова?
Эти слова были адресованы напрямую премьер-министру Владимиру Владимировичу Путину. Иначе не нарочно высказал против компании «Митчелл», а это были сказаны Владимиром Владимировичем Путиным и были сказаны весьма справедливо.
Неужели вы считаете всерьез, Римма, что президент Медведев готов пойти, пусть он пока на такой заочный конфликт со своим и многолетним начальником и другом?
Идет он на конфликт или не идет, но камень именно брошен в огород Путина, потому что...
Как Медведев решился бросать камень в огород такого человека?
А вот он осмелился, потому что там на сколько миллиардов сразу падало, уменьшились акции.
Ничего, на той неделе упали, потом в течение ближайших месяцев подрастут и все компенсируют свои потери. То есть это не трагедия для страны.
Мы же с вами раскритиковали Митчелл, когда они продавали, как он сказал, за 10 рублей, а там продавали через офшорные зоны по 100 рублей.
А почему вы не считаете, Римма, что слова Медведева, они касались исключительно маленьких чиновников на местах, те, которые контролируют мелкий и средний бизнес?
На всю страну объявлял, и где падали котировки. Я как торговый работник, как экономист, я вам это говорю со своей точки зрения. А там... как вы считаете нужным.
То есть и вы придерживаетесь этой версии?
Эхо Москвы. Я просыпаюсь, эхо Москвы, и засыпаю.
Это очень правильно вы делаете, Римма. Спасибо большое. Звоните еще нам в прямой эфир, тем более после 8 будет новая тема олимпийская. Ну а пока говорим о том, предназначались ли слова Медведева о том, что хватит кошмарить бизнес, лично Путину. 363-3659.
Доброе утро, Владимир Викторович.
Здравствуйте.
Сергей из Барнаула. Оно по всем признакам очевидно, что действительно началась какая-то борьба. Во-первых, между ними, верхний эшелон власти. Во-первых, вот тот закон, который сейчас готовится осенью, который антикоррупционный закон, который готовит Игорь Бунин, его институт. Вот, это уже, с одной стороны, это будет, конечно, против направлено той группировки Путина, которая сложилась.
Смотрите, Сергей, по поводу Мечела. Да. Тот ли это повод для того, чтобы ссорились многолетние друзья? Пока, насколько я представляю, сколько читал об этом, ни Медведев, ни Путин не имеют прямого коммерческого интереса вот в этой добыче руды и угля. Зачем им ссориться из-за какого-то Мечела и какого-то там Зюзина?
Вы правильно охарактеризовали и назвали эту ситуацию именно поводом. То есть это не суть важно. Мечел, не суть важно. Какая бы фирма была и какая бы ситуация вокруг нее не складывалась. Дело в том, что по предыдущим опросам рейтингов было видно, что премьер понижается в рейтинге. Вот именно среди населения. Как таковой. Забывается, проще говоря. И вот это вот его было, скажем так... Он пошел ва-банк, вот это, образно говоря, всплеск, не то чтобы конвульсивный, нет, я не скажу этого, но такой был какой-то мощный такой выброс, вот именно того, что выброс рейтинга.
То есть Путин попытался подняться, а Медведев захотел поставить его на место.
Да. И вот, знаете, еще вот мне почему-то вспоминаются слова Доренко, вот когда он постоянно вот цитировал древних китайских философов. Но в данной ситуации это очень хорошо подходит. Это когда он всегда говорит, что гибкое и молодое всегда побеждает твердое и зрелое. Ну, в том плане, что потихоньку, исподволь, как-то вот, интеллигентно. Ведь у нас историческая, вот если провести параллель, ретроспекцию, взять, скажем, тот же Николай II, он же не был таким брутальным, скажем. Да и многие...
Не уверен, что древнекитайские идеологемы подходят нашему современному миру. Спасибо большое, Сергей. 363-3659. Много звонков, поэтому давайте не будем останавливаться. Доброе утро. Алло, здравствуйте.
Здравствуй, добрый день. Извините за бестактность. Бессонов, Алексей Борисович, город Пермь. Вы знаете, мне кажется, вот слона-то мы и не заметили. Начался во всем мире, это называется политическим кризисом. Понимаете? То есть вот те внутренние противостояния, которые, безусловно, есть в элите, так сказать, в верхние эшелоны, они вышли наружу, причем это уже не просто уколы, это удары по морде, причем с искрами. А причина потому, что за ними нет, у нас в стране нет выборов, за ними нет политических партий. Это разборки внутри группировок, и они неизбежно будут, и будут, мне кажется, очень страшные разборки.
Алексей, а может быть вы выдаете желаемое за действительное?
Нет, какой там желаемое за действительное? Что началось? Путин сказал о том, что у нас кадровая политика была, так сказать, проходила кулуарно, что назначали там за деньги.
Это Медведев говорил.
да, Медведев. Но это уже происходило при Путине. И Путин ответил ему тем же самым, тем, что, так сказать, обрушил, так сказать, одну из компаний и так далее.
Алексей, а вы не напрасно ли называете это кризисом? Подобного рода пикировка, она может продолжаться сколь угодно долго и не обязательно приводить к каким-то серьезным последствиям.
Нет, ну если глава государства, минуточку, говорит о том, что имели место быть факты коррупции, что элита формировалась за деньги и так далее, ну простите, это не просто кризис, это никуда не годится. Поэтому нет, это политический кризис.
А давайте вспомним, Алексей, давайте вспомним 90-е годы. Разве тогда не было конфликтов еще более публичных и еще более громких? Например, между президентом Ельциным и его премьер-министрами от Гайдара до Черномырдина и далее.
Позвольте, 90-е годы подходили 90-е, государственные перевороты, что там вспоминать, там не было никакой правовой системы, там кругом нарушение было уголовного законодательства, это был хаос управленческий. Нет, но все-таки Путин говорил, позиционировал о том, что он создал систему управления, но мы же видим, что ничего он не создал. Ничего он не создал, что он создал, привел своих людей, которые начинают разборки, в которые, я боюсь, тянут всю страну, и впереди нас ожидают очень весьма веселые времена.
Веселый, значит, сможем и в том числе удовольствие получить, по крайней мере, от наблюдения за этими событиями. Спасибо, Алексей, большое. Предлагаю вынести наш сегодняшний вопрос почти что на референдум, то есть на голосование в рикошете. Если вы считаете, что слова президента Дмитрия Медведева о том, что хватит кошмарить бизнес, предназначались лично и исключительно премьер-министру Владимиру Путину, позвоните нам по телефону 660-0113. Если же вы этой версии не придерживаетесь и полагаете, что высказывание президента носило скорее общий характер, такая политическая терапия для чиновников самого разного уровня, а не для Путина, не для союзника, не для товарища, тогда другой номер 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Если на этот вопрос вы отвечаете «да», на Путина наехал Медведев, номер 660-0113. Если вы так не считаете, тогда другой номер 660-0114. Обратимся к вашим смс-кам. Алексей из Москвы считает, что это было обращено не столько Путину, сколько его окружению. Я бы, кстати, не стал так проводить. По-моему, вокруг нашего премьера, в основном в его ближайшем окружении, находятся настоящие друзья и соратники. Это одна общая команда. И то, что касается любого члена этой команды, затрагивает и всех остальных. Путин сам не ожидал эффекта от своих слов, пишет Виталий из Волгограда. Конечно, сейчас, к сожалению, в России управляет клан Путина. Медведев еще слаб, и слова Медведева направлены против Путина. Пока Путин будет в политике, жить в России простым людям легче не станет, считает Юрий. Медведев говорил именно про малый бизнес, уверен Володя. Ну, по крайней мере, совещание было посвящено именно этой проблеме. Действительно, малый и средний бизнес. И дальше Володя продолжает. А Мечел — это крупный бизнес. От себя добавлю, очень крупный. «Куда ему без Путина? Какой текст ему дали, такой он и прочитал». Илья из Ростова-на-Дону. Мы с друзьями обратили внимание на слова, на лексику, которую местами сейчас использует президент Медведев. Она в некоторых своих фрагментах, согласимся, весьма напоминает резкие, яркие, сочные и запоминающиеся высказывания Владимира Путина. И вот слово «кошмарить» скорее оно из путинского лексикона, и мы так пошутили. Но спичрайтеры — это люди, которые пишут тексты выступлений у президента и у премьер-министра, наверное, одни и те же. И они подбрасывают монетку и решают, кому отдать тот или иной текст. Вот иногда, получается, Медведев выступает по-путински. Но, правда, Владимир Владимирович еще, по-моему, ни разу не произносил слов типа «свобода лучше, чем не свобода». Как-то в основном путинские слова достаются Медведеву. Но, впрочем, по наследству ему много что перешло. Продолжим наш разговор минут через 7. Впереди нас ждут краткие новости и старые московские газеты, те, которые были ровно 100 лет назад.
Разворот. Разворот.
К Как вы думаете, кому предназначались слова президента Медведева, сказанные на этой неделе, о том, что хватит кошмарить бизнес? Не были ли они адресованы лично премьер-министру Владимиру Путину, который незадолго до того наехал на горно-металлургическую компанию «Мечел» и тем самым обрушил российский фондовый рынок, да и мировые на это тоже отреагировали крайне негативно? Телефон прямого эфира 3633659, номер для смс плюс 7985-970-4545. Идет у нас голосование, его номера, напомню, его телефонные номера, напомню, чуть позже. А сейчас небольшой фрагмент комментария на эту тему из интернетовского ежедневного журнала. Здесь такой ироничный текст. Итак, Медведев сказал, что хватит силовым ведомствам и органам власти кошмарить бизнес. И добавил, что речь идет о малом бизнесе, да и не только о малом. В нашей стране очень важное значение имеют сигналы. Считайте, что этот сигнал дан. Но поскольку накануне был дан совсем другой сигнал, то происходит классическая ошибка. Или классическая сшибка. Два доктора, злой и добрый, лечат народ по-разному. Не то ли это согласованная игра такая, не то первый публичный знак явных разногласий. Чье лекарство покупать, чье глотать, поди пойми. Во всяком случае, один играет на понижение, другой на повышение. Один точным ударом каратистской пятки валит РТС, другой мягким поглаживанием РТС поднимает. Кстати, ни то, ни другое не имеет никакого значения. На то и рынок, чтобы колебаться. Что упало, не пропало. Что поднялось, упадет. Так что кричать об убытках и прибылях просто безграмотно. Но так или иначе, а Медведев или его спичрайтеры нашли точный слоган для нашего времени. «Хорош кошмарить». Это ежедневный журнал в интернете. Кому, на ваш взгляд, предназначались те самые слова президента Медведева? Премьеру Путину или кому-то другому? 363-3659. Доброе утро.
Доброе утро. Это Олег, Москва.
Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Бизнесом за ним не занимаетесь случайно?
Нет, не занимаюсь.
Тогда скажите нам со всей непредпринимательской прямотой.
Знаете,
кому были адресованы эти слова, на ваш взгляд?
Мне кажется, что этот посыл обращен, ну, к нам, ко всем россиянам, тем, чтобы показать, что есть не только злой милиционер в стране, но и добрый милиционер.
Ну, то есть все-таки Путин, пусть и так заочно, но присутствует в этой полемике?
Я думаю, да. Но Медведев говорит, что обращайтесь ко мне, я добрый. Я вас люблю.
Как вы думаете, Олег, а они нас таким образом не разводят ли?
А они, по-моему, только этим делом и занимаются.
То есть это у них не взаправдышний спор?
Нет, конечно. Это их политика такая.
Они заодно?
Да.
Спасибо большое, Олег. Напомню теперь про наше электронное голосование. Если вы считаете, что слова Медведева адресовались именно Путину, или были сказаны для Путина, тогда позвоните 660-0113. Если же вы считаете, что нет, тут никакого спора не существует, и это были так общие фразы президента Медведева, тогда другой номер 660-0114. Мария прислала нам сообщение. Путину, причем еще восклицательный знак. Более интеллигентный Медведев специально перешел на путинский язык, чтобы понятно было. Ведь кошмарить — это путинская лексика. Ну, здесь, с точки зрения русского языка, я с вами соглашусь, Мария. Доброе утро. Алло.
Алло, да.
Как вас зовут?
Виталий.
Где живете, Виталий?
Волгоград.
Как вам кажется, кому, какому граду и миру обращал свои слова Дмитрий Медведев?
Да я думаю, что они, в принципе, заодно, конечно. Я не думаю, что это какой-то там спор какой-то определенный. Я думаю, что лексика, да, это путинская, скорее всего. Но чтобы поднять популярность, скорее всего, Медведева, может быть, в народе.
А вот знаете, как раз, если можно, приглушите радиоприемник, который у нас...
Секунду.
Завязка идет. Мне как раз кажется, что Медведев использовал само слово «кошмарить», которое интеллигентные люди произносят редко, они просто не знают таких слов. Так вот, он его использовал специально для того, чтобы его мысль дошла до другого человека, который на таком языке говорит. А мы знаем, чья это лексика. Это путинская лексика.
Да, да, это путинская определенно, да. Но, видимо, ну, значит, комплекс непопулярности какой-то есть. Если он хочет до путинской лексики опускаться, то, соответственно, до народа, который выбирал Путина, он хочет опуститься. Либо подняться, я не знаю.
Угу. Спасибо. Спасибо вам. Из далекой Америки Сергей нам написал: это спецоперация. Путин и Медведев просто сговорились. Ну и дальше он высказывает вполне себе коррупционное предположение, чтобы поделить между собой те миллиарды, полученные за обвал рынка. Но, по-моему, это такие пустяки, это мелочи. Вряд ли они этим занимались. Точнее, даже уверен, что совсем не этим. 363-3659. Мы снова с вами в прямом эфире. Доброе утро.
Доброе утро. Я родился и вырос в Москве. Являюсь предпринимателем без образования юридического лица.
ПБУЮЛ?
Да, ПБУЮЛ.
Как вас зовут? Игорь. Человеческое имя есть?
Игорь.
Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот что меня удивило, когда в свое время я задумал, замыслил. Ну, это по молодости еще было, 25 лет. Не знаю, нормальный такой возраст для того, чтобы что-то свое предпринять. Столкнулся вот с чем, будучи родившись и выросший в Москве, столкнулся с таким рядом препонов и препятствий бюрократии, что у меня просто даже волосы дымом встали от того, что я не могу просто взять и организовать свой бизнес, в то время как люди приезжают.
Игорь, смотрите, да. В этом вы не одиноки.
Да.
И вы воспринимаете, как я понимаю, слова Медведева, обращенные ко всем тем чиновникам, которые мешают таким, как вы.
Все правильно. И знаете почему?
То есть не Путин, да?
Да.
Не к Путину слова были обращены?
Да, вот по какой причине. Нет, почему? Потому что эти два человека, это в одной упряжке, я считаю. Да? Это люди, которые имеют определенные одни и те же цели, одну и ту же политику. Если в одной упряжке кони начнут каждый в свою сторону бежать, как им вздумается, никуда мы так далеко не уедем. Поэтому я считаю, что эти люди имеют определенную одну и ту же цель и друг против друга не могут выступать. Сейчас это прошлый президент, да, но я не исключаю того, что он будет будущим президентом. И поэтому один другому не может просто препятствовать и создавать вот такую ситуацию, в которой компрометируют друг друга и показывают, что вот мы разделяемся дорожки. Это, знаете, как в анекдоте: подошел Иван Царевич к камню, да, и говорит: направо пойдешь, по балде получишь, прямо пойдешь, по балде получишь, направо пойдешь, по балде получишь. Он говорит: что, куда пойти? А голос говорит: если будешь здесь стоять, здесь по балде получишь. Не может быть такого в этой ситуации, когда думаешь, куда пойти. Они ведут Россию вместе, одна политика, одни цели, одни идеи.
Спасибо вам огромное за этот интересный анализ. Благодарю вас. Но, мне кажется, с вами согласен Виктор, который прислал смс-ку вот такого содержания. Слова Медведева были направлены Путину, но они предварительно с Путиным согласованы. Просто всем нам, считает Виктор, брошена кость для обсасывания. Голосование наше. Вот оно немножко меня удивляет. Ну хорошо, у нас есть еще пару минут для этого удивления. Если вы считаете, что Медведев обращался к Путину с этими словами, хватит кошмарить, 660-0113. Если полагаете, что цель была иная, любая, другая, но не путинская, тогда 660-0114. Есть у нас время для одного телефонного звонка. Последнего, видимо. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Как вас зовут?
Конрад.
Что думаете, Конрад?
Я вам скажу сейчас самую серьезную вещь. Чук и Гек. Помните, у нас замечательная сказка такая была о детях, которые все время...
Это не сказка, это книжка Гайдара. Вполне себе серьезное философское произведение.
Несомненно. Вот эту философию как раз и проповедуют здесь.
То есть Путин и Медведев как Чук и Гек?
Да,
неразлучные настоящие друзья.
Несомненно, это так.
Спасибо большое, Конрад, за эту серьезную мысль. Нет, правда, по-моему, хороший, интересный образ. Еще напоследок несколько ваших смс-ок. Только что-то у меня вот система подводит и не позволяет их читать. Нет, есть. Я думаю, что это сказано не Путину, а тем, кто обвалил акции русского рынка, пишет Таша. А как вы думаете, Таша, а кто обвалил на той неделе акции российского рынка? Мне кажется, что это как раз вот к Владимиру Владимировичу имеет самое что ни на есть прямое отношение. Сколько-то 60 миллиардов потери составили, аналитики подсчитали. Медведев просто пар выпускает, и не более того. Путин, он будет благодарен по гроб жизни за свое избрание. Против Бабтики не пойдет, считает Антон из Омска. Так, ну, не хочет читать ваши смски, их много, простите. Вот просто не могу их осилить. То есть и с смсками справиться могу, а вот с компьютером нет. То ли он просто перегрузок не выдерживает. Вы столько пишете всего, он не успевает читать. Тогда подводим итоги голосования. Они у меня тоже не открываются. Сейчас. Получилось. Ура. Так вот, почему я говорю, итоги голосования удивляют меня? Потому что оно не соответствует пропорциональности ваших звонков в прямом эфире. Здесь большинство, как мне показалось, считало, что это было путинское выступление. Но с этим согласны по итогам голосования лишь 32% считают, что Медведев говорил специально для Путина. Ну а большинство, 68%, полагают, что такой связи нет. Спасибо большое. Новая тема субботнего разворота, связанная с парадной формой наших олимпийцев. Вот эти раскрашенные косоворотки, ярко-синие пиджаки, юбки, брюки и прочее, прочее. Мы это с вами обязательно обсудим после 8. Через мгновение нас ждет комментарий Антона Ореха. Он посвящен очередным планам затягивания реформы российских вооруженных сил. А затем, как я и обещал, мы вместе почитаем сегодняшнюю статью из газеты, где говорится о возбуждении уголовного дела против одного из самых высокопоставленных московских чиновников.
Разворот. Это реплика от Антона Ореха.
Когда генералы говорят, что армия будет комплектоваться по призыву до 2030 года, на деле это означает, что они предполагают сохранить призыв навсегда. А как иначе понимать эту часть обновленной армейской концепции? Что такое 2030 год? А черт его знает, что это такое. В 2030 году никого из нынешних генералов в начальниках не будет. В Кремле и Министерстве обороны будут совсем другие люди. Да и вообще все будет совершенно другим через 22 года. В 2030 году в армию по призыву пойдут служить те ребята, которые через 4 года только родятся. Планировать что-то достоверно на такой срок физически невозможно. Это просто бессмыслица и втирание очков. И генералы это прекрасно понимают. Тогда откуда такие сроки? Хочется сказать, что от верблюда. Но на самом деле такой срок позволяет отодвинуть решение проблем настолько далеко, что за результат уже не спросишь потом ни с кого. Да и кто вспомнит в 2030 году про нынешнюю концепцию? Мировой опыт доказал, что призывная армия не боеспособна. Да что там мировой опыт. Наш собственный опыт доказал это тысячи раз. Дедовщина, воровство, пьянство, солдаты, строящие генеральские дачи, собирающие картошку как вершина всего, солдаты-рабы и солдаты-проститутки. Не в переносном, а в самом прямом смысле слова. В рабство солдат продают их командиры, а на панель защитники Отечества и сами выходят. Сокращение службы до 1 года решило проблему лишь частично. У меня нет точных цифр, но могу предположить, что процент уклонистов несколько снизился. Но не думаю, во-первых, что намного, во-вторых, и в главных. Это не повысило боеготовность. Профессия военного одна из самых сложных и ответственных. Ею и за 2 года толком не овладеть, а за 1 год тем более. Уже поэтому призыв не имеет смысла. Тем более в 21 веке, когда воевать будут уже не столько люди, сколько сложнейшие машины и компьютеры. Армия должна быть профессиональной, но отказываться от призыва генералитет не хочет. Причин может быть несколько, но, на мой взгляд, есть 2 главных. Первая причина банально до безобразия. Они просто не знают, как это сделать. Ну вот не знают. Может быть, даже кто-то из них и хотел бы, но не может. А когда даже приблизительно не знаешь, как поступить, самое разумное, конечно, оставить все как есть. А вторая причина — шкурная. Переход на профессиональную армию неизбежно повлечет большие сокращения, оптимизацию, реорганизацию и так далее. И генералов столько нам не понадобится, сколько их сейчас. И генералы нужны будут другие, не старые, толстые, краснорожие, а молодые, подтянутые, профессиональные. То есть нынешние генералы должны добровольно сами себя высечь, сократить и отправить на пенсию. Но кто же на такое пойдет?
Это реплика от Антона Ореха.
В центре событий. Эхо Москвы.
И на этот раз в центре событий оказался один из высокопоставленных московских чиновников, префект Северо-Западного административного округа Виктор Козлов. Как написала сегодня газета «Твой день», префект попал под статью. Это заголовок. И продолжение. Высокопоставленный чиновник построил себе дом на природоохранной территории. Почитаем эту статью. Как сообщил «Твоему дню» источник в правоохранительных органах, вчера на префекта Северо-Западного административного округа Виктора Козлова Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 286 «Превышение должностных полномочий». Причиной этому послужило излишне активное беспокойство чиновника о благосостоянии своей семьи. В распоряжении газеты оказался договор долгосрочной аренды земельного участка в районе Куркино, заключенный между заместителем начальника департамента земельных ресурсов все того же Северо-Западного округа Людмилой Демоновой и супругой префекта Евгенией Козловой. Подписанию договора непосредственно поспособствовал в 2007 году лично префект Виктор Козлов. «Земля передана в аренду госпоже Козловой на исключительно выгодных условиях», продолжает газета «Твой день». «Сроком аж до 2055 года», а арендная плата составляет всего 7701 рубль в год. На арендованном участке семья Козловых уже развернула масштабное строительство. На площади в 7000 квадратных метров разместились и домик в несколько этажей, и баня, и гараж. Однако, заключая договор, префект, видимо, не учел того факта, что арендованная земля располагается в природном парке «Долина реки Сходни». Именно этим фактом и заинтересовался Росприроднадзор. Документы, указывающие на факт грубого нарушения природоохранного законодательства, сразу же были переданы в Генеральную прокуратуру. Скандал, как пишет газета, уже дошел до верхушки московской мэрии. 30 июня месяц назад, замглавы Росприроднадзора Олег Митвель встретился с мэром столицы Юрием Лужковым, чтобы обсудить вопросы по взаимодействию в борьбе с нарушениями природоохранного законодательства, а также самозахватами земель, особо охраняемых природных территорий как федерального, так и регионального значения. Дальше цитата. Юрий Михайлович обещал в ближайшее время принять меры в отношении конкретных должностных лиц Северо-Западного административного округа, допустивших серьезные нарушения природоохранного законодательства, заявил после встречи Олег Митвель. По его словам, в случае, если Виктор Козлов будет признан виновным, минимальное наказание, которое ему грозит, это снятие с должности и штраф в размере до 800 мрот. Максимальное же наказание – лишение свободы на срок до 7 лет. Напомню, это публикация в сегодняшнем номере газеты «Твой день». Ну, издание специфическое, но, несмотря на это, не обратить внимания на эту статью, я думаю, было бы неправильно. Должен также добавить, что пока никаких комментариев ни от самого префекта Северо-Западного округа Виктора Козлова, ни от столичной мэрии в целом, ни от Генеральной прокуратуры официальных комментариев не поступало. Но думаю, что мы сегодня будем следить за развитием этой истории. Доброе утро. В Москве 8 часов 7 минут. У микрофона Владимир Варфоломеев. И мы продолжаем субботний разворот. Этот час у нас будет предолимпийский. Со вчерашнего дня начался отлет специальным, очень красиво разукрашенным самолетом нашей делегации в Пекин. Борт за бортом будет туда переправлять нашу сборную, обслуживающий персонал и официальных лиц. Если вы видели на этой неделе репортажи из Кремля, когда президент Дмитрий Медведев провожал нашу сборную, многочисленную, там несколько сот человек, думаю, вы обратили внимание на парадную олимпийскую одежду, в которой были наши спортсмены. У некоторых эта одежда вызвала ряд вопросов своей красотой неописуемой. Давайте поговорим об этой парадной форме. Нравится ли она нам? Надеюсь, что вы видели эти репортажи и можете судить об этой форме. Я немножко ее постараюсь описать. Этот час будет работать наш телефон прямого эфира 363-3659. Он пока безупречно действует, в отличие от СМС, который, к сожалению, подвисает. Но все же номер напомню. +7 985 970 45 45. Обязательно проведем и наши электронные голосования сразу после прогноза погоды.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Тема субботней программы «Культурный шок» – будущее Соловков. Развлечения на погосте. И у нас в гостях гендиректор турфирмы, организующий поездки на Соловки, Михаил Романов, заместитель директора Департамента культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации Ирина Смирнова и писатель-критик, телеведущий канала «Культура», историк Александр Архангельский. «Культурный шок» в субботу после 14. Гость субботней программы «Город». Председатель Московской городской думы Владимир Платонов. Тема программы «Законы принятые и непринятые». «Город» с Львом Гулько в субботу после 16. Матвей Гонопольский и Алексей Венедиктов в субботу после 20 часов в программе «Кейс». В чьих руках кейс? Это выясним в прямом эфире. Главное, чтобы до красной кнопки не дошло.
Метеоскоп. Пока еще над городом светит солнце, но, честно говоря, тучи начинают сгущаться. И, видимо, прогноз гидрометеобюро сегодня сбудется. Синоптики ожидают дожди и грозы, которые могут произойти местами. Во второй половине дня осадки должны добраться именно до города. Усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду. Вообще, сегодня ветер дует с запада или с севера. Запада он такой вот неустойчивый. Температура воздуха сейчас в Москве плюс 14 градусов, давление 748 миллиметров, влажность около 90%. Днем сегодня столбики термометров поднимутся до отметки плюс 22-24. И это, конечно, далеко от рекордных значений. Самым жарким этот день оказался в 1936 году. Тогда было плюс 37. А вот в позапрошлом столетии, в 1894 году, было откровенно холодно, всего лишь плюс 5 градусов. Солнце взошло сегодня, когда еще не было 6 утра. Заход ожидается примерно в половине 10 вечера. И короткий прогноз на второй выходной день. В воскресенье ожидается усиление осадков. Если сегодня, напомню, они только местами, и во второй половине дня, то в воскресенье могут лить, наверное, весь день. И температура будет в воскресенье чуть ниже, чем сегодня. Всего лишь около 20 градусов.
На субботней детской площадке речь пойдет о книжных иллюстрациях. И о них расскажет председатель правления отделения книжной графики МОСХА Анастасия Архипова. Детская площадка в субботу после 9 утра.
Радиостанция «Эхо Москвы» и книжный магазин «Москва» представляют новую ежедневную передачу «Книжный гороскоп». Книжный гороскоп не только расскажет о том, что вас ожидает в этот день, но и назовет книгу, которая поможет именно вашему знаку справиться с трудностями, добиться успеха на работе, счастья в личной жизни или, в конце концов, исправить настроение. Главное – внимательно слушать наш гороскоп ежедневно в 10.53 и в 20.08, потому что каждое воскресенье в нашем книжном казино в итоговой викторине будут разыгрываться книги, рекомендованные книжными астрологами с понедельника по субботу. Именно в вашему знаку. Книжный гороскоп от «Эхо Москвы» и книжного магазина «Москва». Слушай, читай, живи.
Разворот.
Мы начинаем. Всего лишь 6 дней остается до начала летних Олимпийских игр в Пекине. И на этой Олимпиаде наши с вами российские спортсмены будут дефилировать в соломенных шляпах и косоворотках в стиле Никиты Хрущева. Именно так оценивают официальную парадную форму одежды наших олимпийцев известный портал о моде Fashion Time. Дизайнеры для мужчин предложили пиджак свободного кроя. Он такого ярко-синего цвета. Широкие брюки с защипами. Сорочку-косоворотку Она вроде как белая, но вся в красных пятнах. И издалека довольно трудно разобрать, что означают эти пятнышки. То ли грязь, то ли какой-то смысл в этом кроется. И еще у них соломенная шляпа с узкими полями. Ну, женская форма, как мне кажется, более благопристойна. Пиджак приталенный, в отличие от мужского, он красного цвета. А брюки заменены юбкой с запахом. Одной из тем новой экипировки, как говорят дизайнеры, стал образ фольклорной жар-птицы. Однако этот персонаж русских сказок стилизован так, что отдаленно напоминает китайского феникса. И это не случайно. Как говорят в компании создатели этой модной олимпийской одежды, наша жар-птица — это волшебный образ русских сказок, воплощающих мечту об удаче и благополучии, и рисунок действительно напоминает китайскую птицу феникс, но это такой реверанс в сторону хозяев Олимпиады. А контур этой птицы повторяет цифру 8, которая считается счастливой в том же самом Китае. Но в итоге разобрать узор я смотрел и многочисленные телерепортажи, когда Дмитрий Анатольевич встречался с олимпийцами, и фотографии в газетах, и в интернете, ну, даже с расстояния 1-1,5 метра, когда фигуры самих олимпийцев крупным планом изображены, увидеть жар-птицу, феникса или восьмерку затруднительно. Просто такие олиповатые красные пятна. Может быть, у вас создалось другое впечатление. Я думаю, что вы тоже видели телевизионные репортажи и можете об этом судить. Поэтому я хочу с вами поговорить. Вот лично вам понравилась ли парадная форма российских олимпийцев? Вообще каждый спортсмен получает довольно много комплектов одежды на все случаи жизни. Там сходить позавтракать, выйти на пробежку, безусловно, само соревнование. Спортивную форму в данном случае мы с вами обсуждать не будем, потому что о внешнем виде говорить бессмысленно. Главное, чтобы самим нашим олимпийцам было удобно, чтобы ничего не терло, ничего не поджимало, чтобы ничего не торчало и так далее. Поэтому поговорим о парадной форме, в которой они будут идти по олимпийскому главному стадиону в Пекине во время торжественной церемонии открытия игр 8 августа, закрытия Олимпиады. Ну и кроме того, в этой одежде они должны будут появляться на официальных разного рода мероприятиях. Вообще, по уставу Международного олимпийского комитета, как только спортсмен приезжает на Олимпиаду, он обязан ходить везде в командной экипировке. Вот такие довольно суровые условия. В той самой компании, которая разработала эту модную одежду, говорят о том, что главным стилеобразующим элементом стал традиционный русский орнамент. Вообще, это визитная карточка олимпийской команды. Она действительно яркая, она действительно запоминающая. Если кто-то сможет разобрать вот эти красные иероглифы на белых рубашках. Вообще, это не рубашки, а именно косоворотки, поджимающие горло. Как говорит один из дизайнеров, точнее, производителей, новый оригинальный дизайн позволит нашим олимпийцам в Пекине оставаться узнаваемыми, притягивающими улыбки. Но смеяться, я думаю, будут многие. Есть такие комментарии, например, в прессе они проскользнули. «Уж больно наши парни в косоворотках были похожи на заезжих колхозников». Ну и кроме того, в интернете уже давно довольно кочует коллаж с моделями в олимпийской форме, а рядом Никита Сергеевич Хрущев в своем легендарном костюме. Там такой призыв: «Найдите 10 отличий». А отличий в самом деле немного. Та же соломенная шляпа с лентой, у мужчин синий, у женщин с красной, и голубой пиджак поверх фирменной белой косоворотки с красным орнаментом. Но как тут не пошутить, дескать, и впрямь коллекция «Оттепель» вроде как соответствует духу времени. Надеюсь, повторяю, что вы видели образцы этой парадной одежды, ну и составили какое-то свое впечатление. Хотя еще у нас будет шанс все это увидеть на церемониях открытия и закрытия. И, как написал один из блогеров, интернет очень живо обсуждает всю эту историю. Вот я процитирую: «Буду смотреть Олимпийские игры только ради того, чтобы посмеяться над формами стран-участников. В этом параде дурновкусия и пошлости, профнепригодности модельеров и дизайнеров позориться будем не мы одни, что, безусловно, радует». Телефон прямого эфира 363-365-9, смски +7 985 970 45 45. Понемногу ваши печатные послание, письменное послание до нас доходит, несмотря на проблемы со связью. Начнем со звонков. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Светлана.
Здравствуйте, да. Светлана. Видели эту парадную форму?
Да. Вы знаете, во-первых...
В восторге?
Ну, не то, что... Во-первых, классную тему вы предложили. Честно говоря, так надоел Путин с Медведевым. А тут такая живая тема, мода, понимаете?
Но Медведева нам с вами терпеть еще... В смысле, в хорошем смысле терпеть еще 3,5 года, как минимум.
Хотя, вы знаете, я ведь тоже недавно... Я редко смотрю телевизор. Его видела в голубом костюмчике. Для меня тоже это произвело просто неизгладимое впечатление. Вы не видели? Именно голубой костюмчик на нем.
Вот у олимпийцев такой же.
Да,
может
такой
быть, это как-то связано.
Вы знаете, я просто... Ну вот хочу сказать... Вот только что вы меня на мысль натолкнули. Во-первых, первое слово у меня было сказать словами героя операции Смирнов, кажется, там. Помните, когда покупал русалок, сказал «срамота». Вот. А второе, вот вы меня сейчас натолкнули, стиль кубанских казаков. Вы помните проход знаменитый в этом фильме? Косоворотки с пиджаком. Это супер просто. Ну, понимаете, для людей послевоенного времени, наверное, это было актуально, да, сочетание таких стилей. Хотелось и пиджачок, да, и косоворотку. Но, честно говоря, это чудовищно. Вот вы сказали про красные пятна, а я решила, что это цветочки красненькие.
А оказалось, что это птица Феникс. Или жар птица.
Володя, у меня просто не было времени залезть в интернет. А огласили имя модельера, не дизайнеров, которые это все разрабатывали. Чья это идея? Юдашкина, Чепурина, Кушнировича.
Нет, там другие люди.
А модельер нет?
Мне фамилии их просто... Просто ничего не сказали, я видел, поэтому не буду их упоминать.
Ну, это, понимаете, ну, есть понятие дурновкусия. Это так. Потом, понимаете...
Смотрите, а вот разве сам принцип, сама идея некой исторической аналогии...
Нет.
Соотносит, например, эту форму одежды с тем, как выглядели люди во время первого открытия Москвы для мировой общественности фестиваль молодежи и студентов 1957 года.
Володь, ну это же понятно только нам. Вы можете мне возразить. А вот ковбойская форма, да, которая существует уже там сотни лет, они же ходят в этих шляпах, в этих широких. Ну, для меня, мне кажется, она красива. Но эстетика крестьянства, хотя, ну я не знаю, ну почему мы сейчас не ходим в косоворотках. Ведь какие-то модели одежды, они существуют веками. Вот сейчас в моде стиль 40-х, 50-х годов. Те же туфельки на платформе, на танкеточке и так далее. Действительно, мода периодически возвращается. Почему мы за все эти десятилетия не вернулись ни разу к косовороткам?
Спасибо большое. Теперь мнение профессионала, человека, который занимается модой. Газета «Комсомольская правда» взяла интервью у американского дизайнера Алика Зингера. И вот что он говорит. «Синие и красные пиджаки, свободные брюки, косоворотки, соломенные шляпы и белые тапочки на спортсменах сборной. Этот шарм без перевода понятен только жителям постсоветского пространства. Но с пиджаками и брюками еще куда ни шло. Яркие цветовые пятна, поддержка национальных цветов российского флага. Но косоворотки. Они превратили прославленных российских чемпионов в последователей незатейливого стиля Хрущева. Кроме того, косоворотки не украшают спортсменов ввиду того, что зрительно укорачивают шею. Жар птицы на воротнике и манжетах рубашек особая история. От жар птицы на российской форме просто рябит в глазах. А если учесть, что нагрудный карман пиджака спортсменов украшает герб с двуглавым орлом, то с представителями пернатых у наших олимпийцев перебор. Это дизайнер Алик Зингер из Соединенных Штатов. А вот мнение российского специалиста в области моды. Это главный редактор журнала «Офисьель» Эвелина Хромченко. «Я вообще люблю классические пиджаки», — говорит она. «А этот особенно хорош тем, что на нем изображен российский герб». Но в скобках от себя замечу, если это его единственное достоинство, то для модной одежды этого не слишком много. Дальше Эвелина Хромченко продолжает. «Это не просто актуально в нынешнем и в будущем сезонах, но еще и крайне торжественно. Золото на красном». Что же касается ярких мужских косовороток, продолжает Эвелина Хромченко, то предлагаю девушкам сразу после парада отобрать их у мужчин-спортсменов и использовать в качестве дневных мини-платьев. Ну, по-моему, сомнительный комплимент. 363-3659, наш телефон прямого эфира. Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вы знаете, я считаю...
Как вас зовут?
Ой, простите, Москва, Тамара.
Слушаем вас, Тамара.
Вы знаете, просто ужасающий совершенно костюм.
Вы имеете в виду мужской или женский?
Вы знаете, и тот, и другой, особенно на некоторых мужчинах, на мой взгляд, смотрелось жутко. Я вот хочу сказать, что не колхозная внешность, мне кажется, это оскорбительно. У некоторых, ну, бывают лица такие, ну, очень простецкие, да? И в сочетании с косовородкой хочется посадить на печку и сказать, это Емеля поехал.
А может быть, это сделано специально для того, чтобы нас запомнили там, чтобы на наших обращали внимание?
Знаете,
вот я нашел сейчас, секундочку, Тамара.
Деньги?
Тамара, я не отключаю вас. Я просто хочу процитировать фрагмент интервью руководителя нашего Олимпийского комитета Леонида Тягачева, который сказал так. Церемония открытия Олимпиады – это самая рейтинговая трансляция. Ее смотрят 4 миллиарда людей. И важно, чтобы за 20 секунд, пока по стадиону проходит команда, все поняли – русские идут.
Вы знаете, в чем дело? Идут русские — это одно, а когда идет парад дурновкусия — это просто позор. Вы помните, наверняка смотрите открытие, это всегда безумно интересно, и наши ребята всегда, за исключением предыдущих даже двух олимпиад, отличались невероятной элегантностью. И все это отмечали, и западная пресса, ну, судя по перепечаткам в наших газетах и журналах, было замечательно. Сейчас что-то жуткое. Еще меня совершенно потряс этот ярко-красный чебурашка. Почему он стал красным, никто не знает. То ли это привет прежним годам?
Нет, это привет Китаю, где красный цвет особо ценится.
Вы знаете, он красный цвет сам по себе красив. Когда он уравновешен или контрастирует, не противоречит другому. Но пестрые косоворотки, вот хотелось бы, как говорится, автора все же, чтобы кто-то опубликовал это, кто такой этот замечательный дизайнер. Просто позор.
Смотрите, Тамара, тогда у меня еще один вопрос.
Да,
я вот обратил внимание на подзаголовок одной из статей в российской газете. Она написала так. По облику участников игр миллионы зрителей будут судить о стране в целом. Поэтому форма должна отражать национальный характер. Косоворотка ведь отражает.
Вы знаете, никакой совершенно костюм, на мой взгляд, не отражает национальный характер. Равно как замечательное ковбойское одеяние не отражает, наверное, характер всей Америки. Правда же? Это же все-таки пастухов и фермеров одежда. Ну, традиционно, да, исторически как сложилось.
Да, Америка разнообразна.
Вот она разнообразна. Значит, потом современная Россия, это современная Россия. Мне, например, очень нравятся лапти как сувенир. Но мы могли бы этот замечательный костюм лаптями дополнить. Это было бы очень экстравагантно и запомнилось минимум на 100 лет вперед. Согласны со мной?
Спасибо огромное вам, Тамара. Благодарю. Давайте проголосуем. Если вам... Ну, я прошу здесь, чтобы не было как с Пастернаком. Не читал, но осуждаю. Вот если вы видели саму эту форму в телерепортажах, в фотографиях, в газетах, в интернете, вот выскажитесь в этом случае, пожалуйста, чтобы было компетентное мнение. Если вам парадная форма российских олимпийцев нравится, позвоните нам по телефону 660-0113. Если же она вам не понравилась, тогда другой номер 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Если нравится парадная форма наших олимпийцев, 660-0113. Если она не нравится, 660-0114. Но сейчас до перерыва немного истории. Идея. Кстати, тоже очень примечательный факт. Идея единообразной формы для спортсменов сборных впервые была предложена, когда бы вы думали, на Олимпиаде 1936 года в фашистской Германии. 30-е годы вообще породили эстетику спортивной жизни, спортивного тела. Широкое распространение единой формы получила уже после войны. Тогда же ее обязательность для всех спортсменов была зафиксирована в Олимпийской хартии. Современная олимпийская одежда делится на три категории. Парадную, повседневную, то, что олимпийцы обязаны носить во время игр за пределами номера в олимпийской деревне, ну и форму непосредственно для выступлений. Сегодня мы обсуждаем форму парадную. Если вам она понравилась, 660-0113. Если она вам не симпатична, 660-0114. Продолжение нашего разговора о современной моде через 7 минут.
Разворот. Разворот.
Понравилась ли вам парадная форма российских олимпийцев. Там, где девочки и мальчики в пиджачках, одни в брючках, другие в юбочках и белых тапочках. Мы продолжаем. Продолжаем голосование. Если вам эта форма понравилась, 660-01-13. Если не понравилась, 660-01-14. Присылайте смски, хотя у нас с их приемом есть сегодня, увы, проблемы. И будет работать телефон прямого эфира 363-3659. С ним все в порядке. Еще немного истории. Для России вопрос, во что одеты спортсмены на Олимпиадах, был совсем не праздным, ведь по одежде спортсменов миллионы ли зрителей судили о стране в целом. В Советском Союзе вопрос об экипировке олимпийской делегации всегда проходил массу согласований, вплоть до партийного руководства. Ну, естественно, КПСС занималась у нас всем. Впервые вопрос об амуниции российских спортсменов был поставлен в 1912 году перед отправкой в Стокгольм. На заседании Олимпийского комитета была утверждена тогда единая форма для всей команды – белая фуфайка и соломенная шляпа с лентой в цветовой гамме национального флага. В 1960 году в Сквувеле советская команда маршировала в серых безразмерных пальто, черных шляпах и шарфах в красно-белую клетку. Зато на церемонию награждения советские спортсменки выходили в кокетливых голубых курточках и синих шерстяных брюках. Событием стало появление нашей сборной в Инсбруке в 64 году. Команда сошла тогда с трапа самолета в роскошных шубах из золотой нерпы. Как сказали бы сейчас, гламурненько. Ну а на последней летней Олимпиаде в Афинах в 2004 году наша парадная форма была стилизована под 30-е годы. Сейчас, конечно, прогресс. Мы похожи на годы 50-е. Понравилась ли вам парадная форма нынешняя российских олимпийцев? 363-3659. Доброе утро.
Доброе утро еще раз. Это Игорь.
Здравствуйте, я Игорь. Прошу. Ну вот вы первый джентльмен в обсуждении этой модной истории.
Я прошу прощения за невежество. Как вас зовут?
Меня зовут Владимир, Игорь.
Да, Владимир.
Ничего страшного.
Я не видел формы, но вот с ваших слов, какие у меня ассоциации возникают, позвольте. Воспитываясь на сказках. Здравствуй, Иванушка, дурачок. А что тебе надобно, собственно? Я пришел взять то, что мне принадлежит. Да посмотри, что ты из себя представляешь. Ничего. Ну, давайте я вам покажу. И показывая все, что он может, он брал то, что ему принадлежит. Мне кажется, то, что сейчас Россия реально выражает то, что она думает, несмотря на то, какая существует тенденция в мире. Или используют это в своих...
Игорь, в мире разные тенденции. Я думаю, что китайцы выйдут в костюмах, которые очень напоминают вот их традиционные восточные одежды. Корейцы выйдут в таких одеяниях. Мы можем вспомнить Олимпиады и прохождение сборных команд из Африки. Все вот эти разноцветные, чуть ли не в перьях они там. Каждый в своем. Здесь нет ничего страшного в обращении к традициям.
Это не страшно, я имею в виду, что мы используем это в своих целях.
И правильно, я цель-то, Игорь, спасибо большое, цель-то поставлена хорошая. Победить на Игра, завоевать как можно больше медалей, установить как можно больше рекордов. Цель-то благая. Но, правда, я не уверен, что вот именно косоворотки помогут в достижении этих целей. 363-3659, что вы думаете о парадной официальной форме нашей олимпийской сборной? Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Александр.
Где живете, Александр?
Я живу в Челябинской области, город Березань.
Как вам с Урала видится эта форма?
С Урала, мое мнение такое, что для других участников Олимпийских игр, да, ну, скажем, там, каких-то африканских стран или там той же Америки, США, да, то есть наша олимпийская форма будет выглядеть вполне нормально, я считаю, что. И для них это действительно будет экзотика, наверное.
То есть мы к ним близки духом окажемся.
Да, да, конечно. То есть мы со своей стороны будем видеть их, ну, допустим, чью-то другую форму, и тоже же будем как-то ее обсуждать там и так далее. То есть я считаю, что это вполне нормально. Вот, да, пусть она там похожа там, на хрущевскую какую-то одежду. Но это, опять же, это наш взгляд, не их. Вот. Вот такое мое мнение.
А если над нами будут смеяться кто-нибудь, вот не те страны, не те континенты, которые вы перечислили, а другие зрители и коллеги-спортсмены?
Не, ну, таких, конечно же, тоже будет людей, и будет немало, но это всегда так, это нормальное явление. То есть для кого-то оно будет смешной, для кого-то оно будет... Вот я отношусь к той половине людей, которым мне эта форма лично нравится.
А вы видели ее, да, в репортажах?
Да, конечно, несомненно.
Спасибо вам большое. Сегодня перед этим эфиром я залез в интернет-дневники, в блоге и посмотрел, что пишут там. И подряд взял несколько комментариев. Вот из десятка примерно только один оказался положительным отзыв. По-моему, нормально, пишет человек. Хорошо наши смотрятся, ничего страшного не вижу. Но вот остальные 9, повторяю, брал подряд, они более чем критические. Ну, например... Более уродливой олимпийской формы я еще не видел. Эти синие и красные пиджаки уродливы не только по цвету, но и по крою. А пестрые рубашки, у меня даже слов нет. Как купцы на ярмарке, честное слово. Или вот еще одно интересное и любопытное сравнение. Посмотрел формы и других сборных. Все-таки у России самое... Дальше слово не очень прилично, я бы назвал его так, ущербное. Как правильно заметили в комментариях, форма сборной России напоминает костюмы команды КВН из города Пятигорска. Откровенно говоря, у нас не самый худший вариант, хотя, конечно, дизайн сомнительный. Украинцы в своих пиджаках вообще на проводников в поезде похожи. Это действительно так, а девушки на стюардесс. В этот раз олимпийская форма российской команды превзошла все рамки быдлизма а-ля старина. Им, наверное, еще к этой ажурной шняге валенки с балалайками приложили. Или еще несколько комментариев. Видимо, одежду достали из закромов еще с хрущевских времен. Или останется только туфлей по трибуне постучать, и все медали будут нашими. Вот Ксения Ларина, если можно, сейчас она зашла в студию. Ксюш, доброе утро.
Доброе утро.
Я к тебе обращаюсь как к модной девушке.
Ой, я тебя умоляю.
Ты видела эту форму?
Ты знаешь, я вот слушала тебя, пока ехала, и испытала такую гамму чувств от невероятного желания присоединиться к обсуждению, что-нибудь такое прокричать,
тебе
типа доколе.
Тебе это удалось.
Но потом я успокоилась и подумала, что, наверное, это вот у нас такая судьба. К сожалению, я вот не помню ни одного удачного случая. Вот ты сейчас приводишь примеры разные самых запоминающихся наших выступлений.
Золотая нерпа.
Да ужас. Нет, я вспоминаю, я не знаю, говорил ты про это или нет, я стала вспоминать, что я запомнила. В пирожках таких, знаешь, как члены политбюро у нас ходили, в таких, это была, правда, зимняя
овчинка
олимпиада.
Была у них.
Да. Вот в этих пирожках, вот они вот в этих ходили наши очаровательные мальчики.
Еще похоже на пионерские
пальто.
Пилотки.
Это. Пилотки, еще только не было. Поэтому, видимо, это так. Не знаешь, что больше всего расстроило? Что они все не по размеру. Вот у тебя есть фотография, значит, говорящий такой портрет.
Да, сделанный в храме стоит один высокий парень, наш спортсмен, и. Пиджак по всем канонам, особенно если это преподносится как классический покрой, пиджак, извините, должен закрывать заднюю часть, нижнюю часть спины. А тут у него там едва за пупок заходит.
Да, они все немножко не по размеру, маловаты. И, конечно, не украшают, к сожалению, никого, ни женщин, ни мужчин. Жуткий шин цвет, кислотный цвет этот голубой, я не очень понимаю, почему нужно было такое изобретать. Конечно, все это несколько по-деревенски, очень обидно. Я понимаю, что у них только одно желание поскорее себе эту кожу скинуть и не появляться в ней. Я, кстати, заметила, что, по-моему, это было на встрече с премьером Медведевым. Там кое-кто позволил себе накладные карманы. Кое-кто вообще решил похерить, извини за выражение, эту форму и пришел просто в пиджаке, в костюме и в галстуке. Просто приличному моменту, да. Поэтому я понимаю, что им, конечно, тяжело. Но с другой стороны, Володь, ты вспомни Олимпиаду 80. Какая была замечательная форма тогда у всех, кто на Олимпиадах работал на наших, на Олимпийских играх. Я помню, как мечтали мы эти куртки заполучить. До сих пор, по-моему, носят. Нет, встречаешь иногда людей, которые...
В Пекине, я думаю, у волонтеров тоже будет достойная одежда. Да. А здесь, а вот когда с президентом общался вот этот наш баскетболист знаменитый.
Кириленко.
Да? Насколько неуклюже он выглядел
он
в этой
красавец.
Форме.
Да,
он в трусах, простите, симпатичен и органичен.
Да.
А тут просто как на вешалке на нем.
А с другой стороны, любая униформа — это униформа. Я не верю в чудеса, но не бывает прекрасной униформы. Ты вспомни, есть такое на свете? Нету. Вот тебе тут упоминали ковбойские эти самые наряды.
Да, если я его примерю, буду выглядеть, наверное,
так же. В том-то все и дело. Униформа никого не красит. Ну, я не знала, что, оказывается, это было в 1936 году, что решили ввести униформу.
Это вот исторический обзор агентства РИА был.
Может, это о многом говорит, понимаешь? Ну, что делать? Посмотрим. Кстати, посмотрим. Вот мне интересно сравнить, как
когда они пойдут колоннами.
Да, потому что, конечно, я уверена, что до массы будет нареканий у всех. Но не бывает. Чудес не бывает. Униформа – это всегда униформа. Какая бы она прекрасная ни была.
Спасибо, Ксения Ларина. Она теперь вернется в эфир уже после 9 в своей утренней программе. Ну, а мы с вами продолжаем разговор. 363-3659. Не будем останавливаться. Доброе утро. Алло.
Михаил, Москва.
Как вам эта форма, Михаил?
Да вы знаете, я как увидел, просто в шоке был, как петрушки. Просто я бы в такой форме чувствовал себя. Но я даже как-то и болеть за такую сборную не очень. Хотя я такой заядлый болельщик.
Михаил, не переживайте, смотрите. Бегать, прыгать, там, стрелять, они будут в нормальной одежде.
Ну, это-то я представляю все. Но изначально, когда к людям так относятся, ну, я... Сделали петрушек каких-то из людей и выставить на это. Ну, как на посмешище.
Вот. Одевались словно в сельпо каком-то.
Ну, тут всякие можно сравнения. Ну, просто я в шоке был.
Спасибо большое, Михаил. Ну, может быть, кому-то все-таки это очень понравилось. Тем более, вот результаты голосования предварительно показывают, что есть такие люди. Не стесняйтесь, звоните, пожалуйста. Особенно, если вы, например, профессиональный модельер. Занимаетесь кройкой и шитьем. 363-3659. Доброе утро.
Да, доброе утро.
Эта получасовка у нас чисто мужская, получается.
Ну,
как,
да.
Как вас зовут?
Меня зовут Роман, я из Москвы.
Что скажете, Роман?
Ну что, я видел форму, ну, лично мне не понравилось.
А что именно не понравилось? Что смущает?
Ну, сочетание вот это, пиджак, своротка. Оставалось только болотные сапоги и все вперед уже. Дальше некуда.
Нет, болотные сапоги – это международный атрибут, он не подойдет для нашей национальной сборной.
Ну, если туда налепить российский флаг, будет наш, понимаете? Вот так вот. И как бы... Я удивляюсь, почему еще никто не сказал, но все-таки это Олимпиада, и туда ехали не на конкурс красоты, а по большому счету, как говорится в русской пословице, по одежке встречают, по уму провожают.
Я надеюсь, что проводят нас оттуда по хорошим результатам.
Да, по медалям, именно по медалям. Вот. И такой совет, я не знаю, имею ли я право давать его модельерам, на Сочинскую Олимпиаду, то есть варианты с ватниками, с валенками, с шапками-трюхами лучше не использовать.
Спасибо вам большое. 363-3659. Продолжаем. Доброе утро. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Вот знаете, вот мне нравится эта вообще беседа. Ну, просто у нас дизайнеры как-то это до конца не дошли. Надо было одеть уже полосатые штаны и латте, и все. Тогда бы все запомнили российскую делегацию, это 100%, и все смотрели бы только на нас. Но почему вот соломенная шляпка, я ничего не понимаю, это украинский атрибут, это как посыл на Украину, что ли? Картуз бы уж одели тогда, и все нормально. Все бы запомнили.
Скажите, ну а хотя бы одежда девушек вам понравилась? Она менее вызывающая,
по-моему. Ну, она, да, менее брусская, но надо было одеть черевички какие-нибудь. И тогда все нормально было. Что-то у нас дизайнеры все равно не доработали.
Да, еще одно негативное мнение. 363-3659. Буду принимать ваши звонки, пока кто-то не похвалит всерьез и аргументированно. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Владислав.
Владислав, к легкой промышленности имеете какое-нибудь отношение?
Да нет, я не имею к легкой промышленности отношения. Я военнослужащий, но...
Пожалуйста, Владислав, от приемника отойдите и не слушайте себя по радио, будьте добры.
Хорошо. Ну, эту форму, по-моему, уже раскритиковали в фильме «Солдат Иван Бровкин на Целине».
Я не помню. Освежите воспоминания, пожалуйста.
Ну, когда они там себе перешивали костюмы, когда они ходили, сапоги, костюмы заправленные в сапоги, косоворотки.
Ну, вот я не совсем понимаю, что вот именно в этой сегодняшней форме вас не устраивает.
Ну что, вот этот жуткий кислотный цвет, эти косоворотки.
Он не кислотный, он яркий, он привлекающий внимание. Он для того, чтобы трибуны все, там 100-тысячный главный олимпийский стадион, когда наши выйдут, чтобы все обратили на них внимание, все посмотрели и оценили. Вот, русские пошли.
Но когда показывали примерку формы нашей, вот, все с удовольствием одевали спортивные костюмы, в чем будут выступать, а в этой форме они когда выйдут, у меня такое впечатление будет, что им захочется, чтобы их не видели, а наоборот, куда-нибудь спрятаться на этом стадионе.
Думаете, они будут испытывать чувство стеснения?
Да, и неловкости какой-то. И когда Кириленко понесет флаг в этой жуткой форме, я не думаю, что ему будет очень приятно идти с гордо поднятой головой.
Я думаю, он большой мастер. Наверное, еще и артист, и он сможет показать это. Он справится с этим. Хотя, конечно, вот у него такая конституция, что немножко вот в этом пиджаке, кажется, как будто оглобли из рукавов торчат, извините. При всей безумной любви к Андрею Кириленко.
Да, Кириленко, конечно, молодец. Видеть его в этой нелепейшей форме, это ужасно.
Спасибо вам. Следующий звонок. Нон-стоп. 363-3659. Алло, доброе утро.
Доброе утро, Павел, Москва.
Здрасте, Павел.
Я что хотел сказать, что я видел эту форму, она даже мне не запомнилась. Ну, как бы, ну, даже сходить с того, что, а что у нас в стране происходит, да, вот все это новшество, это все, ну, в общем-то, все это не так, как надо было.
Подождите, никаких, наоборот, Павел, секунда, поправлю вас, никаких новшеств, наоборот, это обращение к нашей истории, а именно к середине прошлого века, в духе традиций.
Совершенно верно. Но это всегда надо вовремя делать. Вот, допустим, вот Наварин правильно сказал, это как будто нельзя на ярмарку пришли. Ну, Олимпиада — это не ярмарка совершенно.
Это ярмарка тщеславия, не соглашусь с вами. Наоборот.
Ну, почему же? Мы просто развиваемся, как бы дальше идем. Да, мы должны что-то современное, что-либо показать. Но я буду надеяться на то,
они все
что...
остальные 100 делегаций, сколько там будет представлено в Пекине, многие из них будут современными. Я видел в интернете, смотрел фотографии костюмов делегаций Соединенных Штатов, Германии, Австралии. Они традиционные, они классические, модные, но классические. Таких будет много, а в косоворотках только мы.
Да, совершенно верно. Ну, есть одна надежда, что просто хорошее, удачное выступление нашей сборной, в общем, почаще мы будем видеть своих спортсменов и как бы привыкнем к этой одежде. Ну, конечно,
нет, к ней мы не привыкнем, потому что бегать они не будут в косоворотках. Там нормальные майки и футболки, все как положено.
Ну, все правильно.
Это только официальная одежда для президента и для гостей на трибунах, больше ни для чего.
Ну, если это только для президента, то соответствие есть кое-какое.
Спасибо. Тем более, что и получается, и олимпийцы вынуждены, и Дмитрий Анатольевич, все любят костюмы ярко-синего, почти голубого цвета. 363-3659. Ну, похвалите форму кто-нибудь, пожалуйста. Доброе утро.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Александр из Саратова.
Вы модельер, Александр?
Нет, я не модельер, никакого отношения к этому бизнесу не имею.
Ну тогда скажите просто, как человек, который покупает одежду, который на себя что-то примеривает. Вы бы хотели такой костюм себе?
Вы знаете, у меня другой взгляд. Я думаю, что вот все эти смехи по поводу формы наших олимпийцев, они идут изнутри бывшего Советского Союза.
То есть?
То есть это образ Никиты Хрущева, это образ, может быть, кубанских казаков.
Может быть, это символ оттепели?
Можно рассматривать это как угодно. Понимаете, все насмешки, которые сейчас звучат в эфире, они идут из нашей с вами истории. Снаружи, из-за границ нашей страны, опять-таки, не от соотечественников наших бывших, а для людей, которые никакого отношения к истории нашей страны не имеют. Эта косоворотка не означает ничего.
Тогда означает, что модельеры не добились или не добьются результата, на который, как декларируется, они рассчитывали.
Отнюдь. Ведь косоворотка – это одежда восточных славян. Русских, украинцев, белорусов. Это традиционная одежда, старая, старинная. И не думаю, что у китайцев или американцев которые не политизированы, эта косоворотка вызовет какие-то насмешки.
Есть же какие-то более-менее распространенные в мире мнения о современной моде, правда?
А при чем тут современная мода?
Точно так же. Китайцы в большинстве своем не представляют, что такое валенки. И если наши, или лапти, если наши выйдут на стадион в Пекине в лаптях, как вы думаете, на это отреагируют? Спокойно? Без ассоциации с нашим славным светлым прошлым?
Извините, наше светлое прошлое и наше политизированное прошлое – это разные, совершенно прошлые. И поэтому увязывать фигуру отдельного политика, допустим, со всей историей, пусть даже мы вспомним по щучьему велению Емелю, не нужно. Потому что сказки про Емелю, они есть в России. Есть какие-то сказки, допустим, в той же Америке и в Китае, которые связаны с национальными одеждами.
Смотрите, секунду. В моем представлении, и об этом говорят в Олимпийском комитете и создатели одежды, эта форма и все ее варианты – это некий месседж зрителям и другим спортсменам. Вот то, что вы отрицаете политизацию, здесь с вами согласен и тоже не хочу политику примешивать. Но если это отвергнуть, то получается, что никакого месседжа вот эта форма не принесет, потому что она никому за пределами Российской Федерации и стран СНГ ничего не говорит.
Извините, Владимир, тут я с вами не согласен, потому что как раз косоворотка, она олицетворяет славянское происхождение.
Она только для нас с вами олицетворяет. Если бы они выступали в Москве и ездили бы с гастролями по стране, я это понимаю.
Простите.
Они едут туда, где никто не знает, что такое косоворотка. Может быть, потом выучат это слово в своей транскрипции.
Простите, пожалуйста, Владимир, а откуда они знают валенки? Они откуда знают триух?
Они и этого не знают. Но согласитесь, что триух у современного человека вызывает улыбку. Правда? Если мы вдруг увидим на улице Москвы или любого другого города человека в таком триухе, мы будем провожать его взглядом и думать: ух ты, какой интересный экземпляр.
Да, давайте вспомним Шварценеггера.
Мы сейчас не сможем его вспомнить, потому что время, к сожалению, время наше истекло. Олимпиада еще впереди. Напомню, открытие 8 августа в следующую пятницу. И тогда мы все это модное счастье увидим еще раз своими глазами. 85% из более чем 1000 принявших участие в электронном голосовании заявили, что им наша парадная олимпийская форма не понравилась. 85%. Но 15%, видимо, истинные знатоки моды, и они считают, что это хорошо и это достойно. Спасибо большое. Это субботний разворот на эхе Москвы. Сегодня 2 августа. Не забудьте.
Разворот.